Глава 18. О духовности. Человек без дела, даже накормленный, страшнее атомной бомбы. Николай Моисеев, академик. В середине 90-х Борис Ельцин потребовал от Министерства культуры срочно реанимировать общенациональную идеологию. По этому поводу в средствах массовой информации даже возник диспут, и центральные газеты опубликовали ряд статей. Одна из них начиналась весьма грамотно. Слово «духовность» взяли на вооружение подлецы и неудачники. Литературная газета от 16 октября 1996 года. Статья «Идеология отсутствия таковой». А. Никонова. Когда-то в полураспавшемся поселке Архангельского края я наблюдал, как в местном магазине отоваривались аборигены. Кило сахара и белую головку, макароны и пол-литру, один хлеб, бычки в томате и водку. Убил меня окончательно мальчишка лет 10. Водку и коробку спичек. Аналогичным рефреном звучат сегодня призывы к духовности, ведущие, как кто-то хотел бы внушить нам, к единству российского народа. Что говорит классика? В Новом Завете слово «духовность» повторяется многократно и означает причастность к Святому Духу. Обычно духовное противопоставляется животному или телесному. Все религии считают, что есть духовное благо и есть зло. Худшие наши грехи – духовные. Христианство утверждает, что в душе человека побуждения высшие постоянно сражаются с недостойными. С одной стороны, есть плотские проявления, такие, скажем, как аппетит или чувственность. С другой – дух, вера, нравственность, мысль. Противовес идеям Фрейда, сегодня такая идея присутствует и в психологии, хотя ясно как дважды два, что за исключением разума все в человеке принадлежит биосфере. Декарт в трактате «О страстях» писал: «Нет высоких и низких частей души, она является единой и неделимой». Это совпадает с точкой зрения Мераба Константиновича Мамардашвили, утверждавшего, что душа не более духовна, чем материя материальна. И вопреки дешевым массовым представлениям, никакой борьбы в душе нет, если она в порядке, поскольку человек по своей природе целостен. Воротить нос от грязи, которая есть не что иное, как смесь земли с распавшейся плотью, значит поощрять небытие, утверждал Экзюпери. Как пример, он использовал образ огромного кедра, который в сущности является грязью, очистившейся до высокой степени совершенства. Кедр питается тлением, но благодаря труду роста, развития, превращает землю и прах в ствол, ветки и хвою. Экзюпери был глубоко верующим человеком, тем весомее его отношение к чистоплюям. Цитата. «Нельзя требовать, чтобы человек перестал потеть. Вместе с потом ты уничтожаешь людскую силу. Кастраты борются с пороками, грязью и потом, которые являются признаками силы. Силы без доброго применения. Они уничтожают силу, низшее, и вместе с тем жизнь». Конец цитаты. Чтобы получить возможность расти к свету, дерево должно глубоко укорениться в землю. «Высшего нет без низшего», — говорил апостол Павел. «Высокое стоит на глубоком», — говорил Лао Цзы. Академик Павел Васильевич Симонов считал: индивидуальную выраженность в мотивационной структуре данной личности идеальной потребности познания мы определяем как духовность человека. а степень социально-альтруистической потребности действовать ради других, как свойственную ему душевность. Голос совести – это голос духовности. Совесть есть присущая человеку способность эмоционально реагировать на последствия своих прогнозируемых или совершаемых поступков в той мере, в какой они затрагивают удовлетворение двух фундаментальных потребностей в объективной истине и альтруистической потребности добра. Для духовной деятельности человека характерно ее бескорыстие, причем двоякого рода. Деятельность для других осуществляется без расчета на немедленное социальное вознаграждение, а познание не преследует конкретных прагматических целей. С материалистической точки зрения понятия «душа» и «духовность» человека выражают индивидуальную выраженность в структуре личности двух фундаментальных потребностей – идеальной потребности познания и социальной потребности для других. Под духовностью преимущественно подразумевается первая из этих потребностей, под душевностью – преимущественно вторая. Конец цитаты. Избранные труды, том 1, «Мозг. Эмоции, потребности, поведение». Маслоу относит жажду духовного роста к разряду высших потребностей, но чем выше место потребности в их иерархии, тем менее насущна она для выживания, тем дольше она может оставаться неудовлетворенной и тем больше вероятность ее полного исчезновения. Потребности высших уровней отличаются меньшей организационной силой. С субъективной точки зрения высшие потребности менее насущны. Намеки их неявны, неотчетливы. Их шепот порой заглушается громкими и ясными требованиями других потребностей и желаний. Их интонации очень похожи на интонации ошибочных убеждений и привычек. Для актуализации высшей потребности требуется больше предварительных условий, чем для актуализации низшей. В общем, можно сказать, что высокая жизнь неизмеримо сложнее, чем жизнь низкая. Конец цитаты. Из книги «Мотивация и личность». Интересно также его мнение о сочетании «высшего с низшим», в кавычках. Если мы согласимся с тем, что корни высших и низших потребностей питает почва нашей биологической природы, что высшие потребности равнозначны с животными позывами, и что последние так же хороши, как первые, тогда противопоставление их друг другу станет просто бессмысленным. Если мы однажды в полной мере поймем, что благородные человеческие позывы возникают и набирают силу только после удовлетворения насущных, предваряющих все прочие животных нужд, то мы сможем отвлечься от самоконтроля, подавления, самодисциплины и задумаемся, наконец, о значении спонтанности и естественного выбора. Любой уважающий себя теолог обязательно обращался к проблеме взаимоотношения плоти и духа, ангела и сатаны, то есть высокого и низкого в человеке. Но никому из них так и не удалось примирить противоречия, таящиеся в этой проблеме. Теперь, опираясь на тезис о функциональной автономии высших потребностей, мы можем предложить свой ответ на этот вопрос. Высокое возникает и проявляется только на базе низкого, но возникнув и утвердившись в сознании человека, оно может стать относительно независимым от его низкой природы. Конец цитаты. Там же «Мотивация и личность». Если в душе идет борьба, значит душа расколота. Вместо бессмысленных внутренних разборок необходимо познавать мир, активно в нем участвуя. Это и будет собственным движением к духовности, а не пустыми заклинаниями. Душа едина, и чувственная ее часть также является разумной. Люди не могут, к сожалению, разграничивать в своем поведении душу и тело, слишком часто смешивая физические желания с душевными потребностями. Указывать кому-то, что в душе низшее, а что нет, это полиция нравов. Но в то же время пожелание быть духовным – это лишь слова, напрасные попытки идейной материализации. Цитата Мераба Мамардашвили. «Все эти охи, ахи, крики о духовном и духовности без страстей – это простое обезьянство в человеке». Конец цитаты. Цитата Даниила Андреева. «Неотделимы факты мира от сил духовности, и слеп, кто зрит от магмы до эфира, лишь трехкоординатный склеп». Конец цитаты. Духовность либо есть, либо ее нет. Быть отчасти духовным – то же самое, что женщине быть слегка беременной. Впрочем, я готов снизить жесткость данного высказывания, поскольку, как сказал когда-то Ларош-Фуко, зачастую наши недостатки являются продолжением наших достоинств. Большевики силой приобщали массы к новым ценностям, в кавычках, и вскоре после революции количество доносчиков почти сравнялось с численностью населения. Умонастроение середины 20-х годов прошлого века поэт выразил так. «А век поджидает на мостовой, сосредоточен, как часовой. Иди и не бойся с ним рядом встать. Твое одиночество веку подстать. Оглянешься, а вокруг враги. Руки протянешь, и нет друзей. Но если он скажет «солги», солги. Но если он скажет «убей», убей». Эдуард Багрицкий, ТВС. Когда первичный революционный угар выветрился, партия приказала всем и каждому немедленно усвоить моральный кодекс строителя коммунизма. Подразумевалось, что в результате народ обретет высокую духовность и с сердцем, легким от песни веселой, ринется в светлое будущее. Как неоднократно бывало и в прошлом, получилась полная ерунда, что и отразил народный фольклор. Он шел на Одессу, а вышел к Херсону. Тем не менее, во времена так и не победившего социализма, немалое количество «винтиков» в кавычках обрело высокую духовность самостоятельно, оставив после себя в истории яркий след. Сегодня психика среднестатистического гражданина России неуравновешенна и склонна к самоповреждению в процессе функционирования. Потому стремление масс к самосовершенствованию сильно, как никогда, а так называемые духовные учителя зачастую пользуются печальной известностью. Но подлинное саморазвитие не нуждается в посредниках, всегда стремящихся к финансовому симбиозу с духовными овцами, подобно лиане, вытягивающей из дерева столько соков, что ему становится не до роста, выжить бы. Крайне модно в России обретение духовности через обряд крещения. Однако еще Ницше заметил, что у тех, кто формально крестился, меньше шансов стать настоящим христианином, нежели у атеиста, ибо крещение должно быть итогом длительного развития, логичным для верующего в силу внутренней необходимости. В работе «Философствование с молотком» Ницше дал образ человека, ударяющего по статуям богов, что вызывает гулкий звук, ибо статуи свободны от содержания так же, как свободна от истинной веры душа того, кто становится христианином только посредством религиозной атрибутики. Историк Яков Гаврилович Кротов отмечает: «Фанатизм – страсть отмежевываться и тыкать в еретиков пальцами, сами по себе вроде бы не делают человека православными по духу, по манере поведения, но все-таки православные и таких субъектов считают своими. Это своеобразное перемирие, внутреннее согласие взрывается только в тех случаях, когда православие берет себе на вооружение государственная власть. Гео, номер 1, 2000 год, страница 53. Русская православная церковь предлагает народу русскую традиционную веру. Но имеем ли все мы, включая священнослужителей из глубинки, основательные знания о христианстве, его происхождении, развитии, ересях и борьбе за существование? Хотя, может быть, на то и вера, чтобы не требовать больших знаний. Ницше утверждал: цивилизация – тонкая пленка над океаном инстинктов. В любую минуту все это может рухнуть, поскольку ни на чем не основано. Правоту философа подтвердили коммунизм и нацизм. Но кто осмелится утверждать, что всеобщие моральные принципы впервые сформулированы именно христианством? Помню, как возле Георгиевского монастыря, что у Севастополя, субъект в неопрятной рясе злобно кричал: «Немедленно убрать видеокамеру, а то конфискую!» На мой недоуменный вопрос: «В чем дело, батюшка? Тут ведь одни развалины!» Прозвучало: «Да, и военная часть рядом, а я, как бывший офицер, не могу допустить видеосъемку вблизи объекта». Было ясно, что «святой отец», в кавычках, вымогает деньги, одновременно срывая злость на случайном собеседнике. Но что можно сказать убогому, сменившему уставное «есть» на крестное знамение? Недаром сказано о фанатике: «духовной похотью томим». Даниил Андреев. Кант говорил: «самое трудное – это движение в сознании, которое в корне отличается от ритуала, являющегося движением внешним, выполняющимся без малейшего волнения души». Духовность и мораль – две стороны медали. Форма, в которой впервые возникла философско-религиозная мысль – это философия личного спасения. Уже философы древности полагали, что мир, в котором мы родились случайно, устроен так, что от него приходится спасаться, проделывать какой-то специальный путь, чтобы выйти из бессмысленного круговорота бытия. Всегда считалось, что есть другой мир справедливости, счастья, свободы. Он где-то там, быть может, на небе. Что не год лихолетия, что не враль, то мессия, плачет тысячелетие по России. Россия выкликает проклятие, а попробуй спроси, да была ли она, братья, эта Русь на Руси? Это с щедрыми нивами, это в пене сирени, где родятся счастливыми и отходят в смиренье, где, как лебеди девицы, где под ласковым небом каждый с каждым поделится Божьим словом и хлебом. Листья падают с деревца в безмятежные воды, и звенят, как метелица, над землей хороводы. А за прялкой беседы на крыльце полосатом старики-домоседы, знай, дымят самосадом. Осень в золото набрана, как икона в оклад. Значит, все это наврано, лишь бы в рифму да влад. Александр Галич. Многие религии обещают пребывание в раю после смерти, если ты праведно вел себя на земле этой, не сомневался в вере, ее представителях и не выступал супротив власть придержащих. Но рай оставался мечтой, а люди всегда жаждали хотя бы немного пожить в царстве счастья. Быть может, этот совершенный, утраченный мир существовал и раньше, а в резню сегодняшнюю мы попали за грехи рода людского или какую-то собственную вину, и потом после смерти вернемся туда снова? Недаром же в одной из ранних христианских ересей земная жизнь рассматривалась как пребывание в чистилище. Особенно ярой тягой к справедливости всегда отличалась Россия, где, как обычно, зима заплетает морозным узором стекла жалких построек срединного царства, кто на трон вознесен, кто навеки увенчан позором, кто в посмертном пространстве бесчетное терпит мытарство. Быть может, человеку свойственно проявлять лучшие качества, хотя для этого нет никаких видимых причин, лишь потому, что он неосознанно исполняет долг перед высшей реальностью. Ведь такие качества, как сострадание, честность, совестливость, деликатность, доброта, ничем не вызваны. Но с другой стороны, мало на свете людей, которые никогда не делают алогичных поступков, именуемых добрыми, которые, правда, часто мешают, становясь источником неприятностей, ибо добро наказуемо. Человек пребывает одновременно в двух взаимоисключающих мирах – высшем, чьим законам он иногда подчиняется, проявляя духовность, и обычном, грубом и суетном. Мир шуршит, как газета, пахнут кровью дешевые роли, все страшнее в кассете непроявленный ролик. Уильям Джейн Смит, поэма «Поезд», перевод Андрея Вознесенского. В состояние души, характерные для мира высшего, мы попадаем случайно, неуправляемо, по закону перебоя сердца. Древнее философское определение звучит так. У атрибута субстанции нет второго момента. Греки выражались яснее. Нельзя улечься спать на вчерашние добродетели. То, что ты сегодня вот сейчас совестлив, добр, сострадателен, отнюдь не гарантия того, что ты останешься таковым завтра. Ты добр только потому, что добр сейчас. Ни вчера, ни завтра не имеют к этому отношения. Скорее всего, завтра, втянутый в беспощадную борьбу за выживание, ты начнешь соответствовать волчьим ее законам, а значит, окажешься вне моральных ограничений. Я хотел переделать их, а переделали меня. У меня нет совести. У меня есть только нервы. Из монолога писателя в фильме Андрея Тарковского «Сталкер». Древнеиндийский фаталист Махакали Госала, современник и непримиримый оппонент Будды, утверждал: «Нет причин для высокой нравственности существ. Они становятся чистыми без причин и без повода». «Но что же тогда присуще мне, как феномену?» – вопрошал с тоской Венечка. И печалился Даниил Андреев. «Как устал я от подмен и зол на российской сбивчивой тропе, от усобиц, казней, тюрем, крамол, от безумных выкриков в толпе». Видимо, при наличии определенной дозы иллюзий, без которых человек рано или поздно превращается в шлак, мне, как феномену, присуще одновременное пребывание в двух мирах. Я не в силах создать высшую реальность, царство свободы и справедливости. Зато непрерывно надо сохранять от распада собственное тело и душу в условиях, когда зло рождается само по себе, а добро каждый раз надо делать заново. Есть давние представления о высшем мире, которые сложились исторически. Например, в отличие от нашего, он совершенен. Правда, возникает все та же давняя проблема. Для построения счастья на Земле нужен идеальный человек, Но где его взять? После 1917 года рецепт был прост. Чекисты решили переделать природу, а заодно переделать и людей. Цитата из книги для школьников «Страна победителей», 1935 год. Большевики утверждали, что воплощение в жизнь лозунга «Свобода, равенство, братство» автоматически ведет к счастью. Но на самом деле девиз Великой Французской революции звучал так: «Свобода, равенство, братство или смерть?» Когда партия успешно искоренила общечеловеческую мораль, выяснилось, что вместо «или» нужно ставить знак тождества, поскольку полное равенство, как и абсолютная свобода, возможны только на кладбище. Цитата. «Равенство было для них справедливостью, и во имя равенства они начали убивать. Убивать того, кто хоть чем-то был отличен от большинства. Безысходное рабство там, где толпе дано право уничтожать человека». Конец цитаты. Экзюпери, «Цитадель». Главная идея утопического социализма, зародившаяся сотни лет назад в монашеских орденах католиков, — создание нового человека. Она аналогична алхимическим поискам. Антагонизм между идеальным и материальным не новость. Алхимики сотни лет пытались создать гомункулуса, существо, в котором тело и дух не имели бы этого противоречия. Одной из первых реальных попыток построения Царства Божьего на земле стала в 1534 году Мюнстеровская коммуна. Кровавую ее вакханалию затеяли антибаптисты во главе с Иоанном Лейденским. Нацисты и большевики активно пытались вывести новую породу людей, которые составили бы ядро идеального государства. Но поскольку алхимия и социализм были явлениями псевдокультурными, основанными исключительно на вере и желаниях, без учета законов реальности, то ничего не вышло. Люди по-настоящему культурные всегда понимали символический смысл различия между двумя мирами. «Царство Божие внутри вас есть», но в обычной жизни оно не представлено. Посвящая какую-то долю ежедневных действий идеальному, соблюдая во имя его необязательные, как бы, законы морали, каждый способен максимально приблизиться к человеку в себе и тем самым сделать гуманнее весь социум. Когда такая потенциальная возможность превращается в безусловную потребность, это и есть второе рождение, ибо человек не идентичен существу, возникшему биологическим способом. Личная реализация дочеловечивания, выражение Маслоу, это и есть работа духа. Деятельность, содержащая в себе элементы духовного роста, избыточна. Она не является необходимой в природном составе бытия. Без нее вполне можно обойтись, если жить как все, либо следовать идеям. Многие всю жизнь не могут подступиться к этому процессу, но упрекать их нельзя. Они стали людьми, насколько сумели. То, что хотелось, совсем другая история. Недаром Дон Хуан однажды сказал Кастанеде: «Почему ты считаешь, что все в толпе обязательно должны быть людьми?» Книга 1.4, книга 2. Отдельная реальность. Различие между двумя мирами метафизическое. Невозможно придать статус высшей реальности тому из них, в котором мы пребываем, как существа телесные. Нельзя по желанию ввести Царство Божье указом или декретом. Эта высшая реальность, о которой идет речь, физически нереальна. Если мы иногда по закону перебоя сердца ощущаем ее и ей подчиняемся, это вовсе не означает, что в аналогичном душевном состоянии находятся соседи по квартиру, дому, городе, стране, планете. Всегда действовать по законам добра, красоты, совести, сострадания, одновременно пребывая в социуме, могут лишь единицы. Их называют святыми. А мир остается таким же, как и всегда. Просто у святых есть свои причины и способности противостоять большинству. Они не желают соблюдать договорную реальность. Тем же, кто всерьез пытается строить по законам высшего здешнее земное бытие, долго не протянуть. Ведь мир убивает самых добрых и самых нежных, и самых храбрых, без разбора. А если ты не то, ни другое, ни третье, можешь быть уверен, что и тебя убьют, только без особой спешки. Хемингуэй, «Прощай оружие». Высшая реальность – это символ подлинной жизни, которая с его помощью организуется к лучшему, насколько это возможно в текущих условиях. Редко кому везет на этом поприще, но пытаться должны все. Я не имею в виду глупое стремление к полному изживанию зла. Оно неискоренимо. Зло – это составная часть природы человека. Стать идеальным – значит утратить тело. А это абсурд. Можно лишь попытаться изменить к лучшему пропорцию добра и зла в мире. Но усилия эти следует в первую очередь приложить к себе. Идеальный мир достоверен для людей искусства. Они вообще могут пребывать в нем большую часть своей жизни, являющейся творческим процессом. Но и для них является гибельным слишком большое преобладание идеального, что мы видим на примере Блока, который упорно относился к жене, словно к прекрасной даме, чем сломал и ее жизнь, и свою собственную. Многое изменилось с тех пор, как рельсы упрямо резали тайгу на пути к утопическим голубым городам, когда разбивались машины, семьи и черепа, а мы шли на вершины, наши гимны хрипя. После смерти социализма настала долгожданная демократия и свобода. Но в сознание бывших советских людей начала проникать банальная истина. Мы также с тобой одиноки, как каждый из нас одинок. Юрий Коробчиевский. Цитата Александра Александровича Генниса «Довлатов и окрестности». Демократия, конечно, дает отдельному человеку развернуться, но каждому человеку. И этим излечивает личность, как говорил тот же Бродский, от комплекса исключительности. Чтобы быть собой, ты должен быть с собой. Чаще всего наедине. Конец цитаты. Роль духовного пастыря сегодня пытается присвоить Российская Православная Церковь. Но по данным Леонида Павловича Гримака, в России сегодня действуют сотни религиозных сект. Все эти проводники «лучшего и истинного» в кавычках заранее требуют безоговорочного признания именно их веры. Это условие первое. Второе. Никогда и никто из них не предлагает присоединиться к успешному начинанию. Все должны стать участниками очередного эксперимента, который, как обещается, наверняка будет удачен. Третье. От каждого примкнувшего требуют полного отказа от предыдущего образа жизни и безоговорочной передачи себя и своей личной собственности в распоряжение секты. И четвертое. Предлагаемая модель всегда отвергает реальность окружающую. Выхода из таких рассадников духовности нет. Любой туда угодивший становится расходным материалом секты. Шквал эзотерики, рухнувший сегодня на Россию, дешевая имитация духовности. За десятилетия социализма людей приучили пользоваться жвачкой препарированной и отфильтрованной информации. Слепая вера печатному слову – симптом интеллектуальной инфантильности. Пророки и учителя, в кавычках, безбожно лгут, но спрос рождает предложение. Впрочем, в какой-то мере и оно порождает спрос. Из мерзости Будин, требующий неустанных усилий выжить, из распада межличностных отношений, беспросветности и одичания хочется к свету. И вам предлагают этот свет, а вы верите, поскольку привыкли верить. Это уже потом наступает ситуация. Что с ними делать, если они все терпят? Пришло время окончательно прояснить вопрос с эзотерикой, которая с момента своего возникновения самым гнусным образом паразитирует на понятиях духовности. Когда-то Станислав Лем сказал, что, бывая в книжных магазинах, обходит стороной полки с астрологией и эзотерикой. Солидаризируясь с ним в этом моменте, я заявляю, что эзотерика – современная форма слабоумия, и привожу свои доводы. В период срочной службы в рядах вооруженных сил я 2 года ходил с ребятами нашего взвода на боевое дежурство в трехсменку, 6:00 через 12:00. 10-й отдельный полк связи при штабе 2-й ракетной армии отвечал за управление тактическими ракетными комплексами Северо-Западного военного округа и Северного Кавказа. Наш приемный центр обеспечивал двухстороннюю буквопечатающую радиосвязь по радионаправлениям, радиосетям и тропосфере. Получив команду связаться с каким-либо из подразделений, я отдаю команду передающему центру, и он включает аппаратуру. Я получаю управление частотой и вызываю корреспондента морзянкой, работая на ключе. Он, видя меня на своем приемнике, включает передатчик и отвечает мне. Переговариваясь таким образом, посредством радиокодов и ТДР, таблицы дежурного радиста, мы подыскиваем частоту с допустимым уровнем помех и сообщаем о ней нашему передающему центру. Он настраивает на нее передатчики и отдает канал связи радиомеханикам, которые запускают комплекты аппаратуры. И начинается встречная работа. С моего передатчика информация идет на приемник корреспондента, с его передатчика на мой приемник. Или точнее так. Наш оператор здесь работает на телетайпе. Поток сигналов от него проходит через шифродешифратор, ЗАС-приставку, а затем и случается антеннами нашего передающего центра в эфир в виде полной абракадабры. Происходит наложение сигналов по амплитуде, частоте и так далее. Эту какофонию улавливает антеннами своих приемников наш корреспондент. Затем принятый сигнал проходит через его ЗАС-приставку, дешифруется, поступает на его телетайпы, и они в бешеном темпе печатают отправленный нашим оператором текст. То же самое происходит в обратном направлении, от корреспондента ко мне. Это и есть двухсторонняя буквопечатающая радиосвязь. Но время от времени радиомеханики проводят профилактику, заменяют отработавшие ресурс комплекты, либо ставят новые, обкатывая их на холостых режимах. Они-то и представляют интерес в русле эзотерики. Во время таких сеансов связи в эфире слышна такая же точно работа, неотличимое внешне от реальной. Но когда сигнал поступает с антенн на шифродешифратор, все посылки гасятся в ноль, и телетайпы молчат. Текста просто нет. Аппаратуру обкатывают нулевой информацией. При всем том, по внешним признакам наблюдается обычная передача данных. Эзотерика – такая же нулевая информация. Что еще можно сказать об этом? Например, слов гораздо больше, чем вещей и реальных явлений. А язык содержит массу фантомов, таких, например, как название лекарств. Все знают, что такое ковер, либо самолет. Но что такое ковер-самолет? Или сапоги-скороходы? Что такое элемент империл, открытый рерихами? Закрома родины, нади и чакры, морально-политическое единство советского народа? Я утверждаю, что любые эзотерические тексты, диспуты и обсуждения есть не что иное, как манипуляции в семантическом поле, не имеющие никакого отношения к реальности. В этом случае мы сталкиваемся, по выражению Николаевой, с лингвистической демагогией. В такие игры можно играть вечно, как и в электронные стрелялки. Это замечательный способ убивать время. Но когда кто-то пытается всерьез смешивать реальность семантическую с подлинной, это крайне разрушительно влияет на жизнь. Тогда эзотерика становится шизотерикой, лишающей людей разума. Любому, даже совершенно бредовому высказыванию можно подобрать контекст, в котором оно будет казаться субъективно истинным. Но действия, предпринятые на основе нулевой информации, не могут принести результата. Цитата. И вот возникает вопрос. Почему человеку свойственно жить в иллюзии, а не в истине? Люди живут по лжи, вернее, в режиме чередования истинных и ложных суждений. По всей видимости, потому что так жить удобнее. Ложь – мощный регулятор частной и социальной жизни. Теория выявила в речевой деятельности тип высказываний, речевых актов, основным параметром которых является не истинное значение, а иллокутивная сила, то есть степень убедительности высказывания, его успешности. Высказывание является не отражением реальности, а частью реальности. Конец цитаты. Философия языка и семиотика безумия. Почему эзотерика столь живуча? Об этом четко сказал Отто Ранг. С истиной жить невозможно. Для жизни человеку нужны иллюзии. Истинная реальность. Кроме того, в культурном процессе действует закономерность, подобная закону Грэшема, согласно которому идеи примитивные всегда будут вытеснять сложные, а уродство и вульгарность – красоту. Сегодня уже ясно, что тексты Блаватской, Рерихов, Хаббарда, Кастанеды, Гробового и прочих «титанов мысли» в кавычках являются специфичными объектами, стремящимися к развитию и самосохранению. Объектами активными, способными автономно вести себя. Они паразитируют на информационной среде социума, конкурируя между собой за носителей. Объединение людей, утилизированные этими информационными квазиорганизмами, выполняют функции их нервной ткани. По ряду параметров образования эти ведут себя как живые системы, модифицирующие человеческое поведение. Поэтому степень их эпидемической ментальной опасности предстоит еще выяснить. Все это далеко не так безобидно, как кажется. Данные «учения» в кавычках есть не что иное, как информационные социальные вирусы, практически неизвестные науке. Возвращаясь к теме духовности, вспомним. Главный признак квалификации учителя, родителей и врача состоит в том, что, получив необходимую информацию, навыки, либо предприняв определенные действия, Ученики, дети и больные для дальнейшей самостоятельной жизни и развития должны получить автономию, независимость. Мератма Мардашвили считал, что с понятием высокой духовности следует обращаться весьма осторожно, ибо она может оказаться весьма низко расположенной. Он подчеркивал, локализовать духовность нельзя. Людям всегда приятно оперировать высокими словами и понятиями. Это большое искушение. Кажется, что уже один только разговор на эту тему как-то возвышает. Но никакие понятия, в том числе и предельно высокие, не содержат в себе аналитические состояния мысли. Цитата. «Я враг всем пророкам, насилующим душу истинами. Наш путь лежит через вещество и через формы его. Те, кто зовут к духу, зовут назад, а не вперед». Конец цитаты. Михаил Волошин. История моей души. Откуда берется мысль? Это вначале интерес к определенному предмету, потом сбор информации о нем и ее усвоение. Затем различные данные сводятся вместе, и какое-то время посредством ментального напряжения удерживаются в поле сознания. И только тогда может состояться мысль. Продуктивное мышление – тяжелая работа, неотделимая от духовного развития, которая может быть во мне вместе с постижением значения понятий, в том числе и высоких. А факт одного только их переживания вовсе не делает душу возвышенной, так же как стигматы, возникающие на теле фанатика, не превращают его в Иисуса Христа. Если человек пережил нечто, это вовсе не означает автоматическое осознание пережитого. Более того, переживание высокого, к сожалению, неотличимо от красивых, но пустых слов о таком же переживании. Они похожи на правду, но это лишь названия состояний, озвученные понятия, которые сами состояниями не являются. Можно сколько угодно болтать о медитации, но действительное ее наличие доподлинно устанавливается либо по энцефалограмме, альфа-ритм при открытых глазах, либо по радикальному изменению мировосприятия. Духовность никогда не проникнет в человека через слова. Она может быть создана только нелегкой работой мысли, души и тела. Ницше так озвучил когда-то трехчастную формулу духовности: сверхчеловек, человек, последний человек. Он говорил, что цель духовного развития – стремление именно к сверхчеловеку, за что был поднят нацистами на щит, а большевиками предан анафеме. Он утверждал, человеком можно стать, лишь пытаясь выйти к сверхчеловеческому. Потенциал духовного роста держится на постоянном преодолении повседневности, формируемых ею негативных качеств и тенденций. Алиса в «Зазеркалье» говорила: «Даже для того, чтобы стоять на месте, нужно очень быстро бежать». Лев Толстой, рассуждая о нравственности, отмечал, что жизнь подобна быстрой реке. Пытаясь сохранить моральность, всегда нужно править выше. Течение сносит. Сверхчеловеку Ницше – метафора трансцендентности. Слишком много тех, кто не умеет, либо не хочет превозмочь свою животную природу. Это люди, которые и знать не знают, что такое звезда. Они только кивают и улыбаются, и подмигивают, повторяя: «Мы счастливы, мы счастливы». Таким виделся Ницше образ последнего человека. Только преодолевая свое несовершенство, можно приблизиться к духовному рождению. «Нет совершенного человека», утверждал философ. Любое самосовершенствование – это всего лишь попытка стать человеком. Она бывает и неудачной. Тем более, что люди часто гонятся за счастьем, напрочь забывая о душе. Многие думают, что быть всегда счастливым – это значит делать все, что хочешь, именно в тот момент, когда ты этого хочешь. Но это ошибка. Известные люди, которые использовали для духовного развития исключительно неблагоприятные, можно сказать, фатальные жизненные обстоятельства. Николай Морозов, Даниил Андреев, Павел Флоренский, Варлам Шаламов, Георгий Демидов, Сервантес, Ван Гог и другие. Но это скорее подчеркивает уникальность упомянутых людей, нежели пользу экстремальных условий. В сталинских лагерях погибли миллионы, но превратить лагерный ад в импульс для творчества удалось единицам. В гипнотическое состояние можно войти, созерцая блестящую точку. Часто такими точками становятся идеалы и высокие понятия, вводящие человека в интеллектуальный обморок. Мышление подавляется, личность как бы грезит с застывшим в высотах взглядом. И самое грустное, что именно с такого паралича зачастую начинается девальвация личности. Основу духовности составляют свойства, не имеющие национальности и конфессии. Цитата. «Иисус мог 1000 раз рождаться в Вифлееме, но если он не родился в твоей душе, ты все равно погиб». Конец цитаты. Ангелиус Силезский. Как духовность связана с йогой? Вопрос сложный. Мой личный опыт говорит о том, что длительная и качественная практика значительно расширяет возможности человека, но практически не затрагивает базовые свойства его натуры. Если исходная морально-этическая конституция не имела явных отклонений, то в процессе освоения йоги общечеловеческие ценности становятся более фундаментальными, кристаллизуются. Духовность же, например, йоги тантризма выглядит страшновато. Теми же действиями, из-за которых смертные гниют в аду, йогин освобождается. Джняна Сидхи, строка 1, шлока 15. Подобной «духовностью» в кавычках мог бы гордиться разве что эсэсовский персонал Освенцима. Когда-то предок человека применил каменный топор не охоты ради, но для избавления от ближнего своего. Быть может, это внесло фатальные изменения в развитие рода. Не случайно у множества поздних австралопитеков, скелеты которых раскопал в Алдувайском ущелье профессор Лики, были проломлены черепа. Для сохранения рода австралопитекам понадобился новый запрет, незнакомый животному миру. Так возникло первое неолитическое табу – «не убий», которое впоследствии стало заповедью и вошло во все религии. Эта заповедь по-разному понималась в разные времена и у разных народов, но была предпосылкой, открывшей путь к созданию коллективной памяти, а следовательно и к развитию цивилизации. В первобытную эпоху возникло множество мифов. В каком-то смысле они были ступенями познания. Со временем видение мира уточнялось, образуя все более адекватную картину и превращаясь в науку. Во многих религиозных системах основные этические принципы формулировались одинаково. Буддизм. Не причиняй вред другим, так же, как ты не хочешь, чтобы навредили тебе. Бахаизм. Он не должен желать другим того, что не желает себе, и обещать того, что не может выполнить. Зороастризм. Природа только тогда хороша, когда не делает другому то, что нехорошо для нее. Даосизм. Хороший человек должен жалеть о злонравных поступках других, смотреть на удачи других, как на свои собственные, и на их беды, как на свои. Индуизм. Суть всех добродетелей в том, чтобы обращаться с другими так же, как ты хотел бы, чтобы обращались с тобой. Ислам. Никто не может считаться верующим, пока он не желает для своего брата того же, что желает для себя. Иудаизм. Не делай ближнему своего того, что плохо для тебя. В этом весь закон. Все остальное – комментарии к нему. Конфуцианство. Максимум доброты – это не делать другим того, что не желаешь себе. Христианство. Поступайте с человеком так же, как вы хотите, чтобы он поступил с вами. Как мы видим, принципы идентичны. Другое дело – произвольное их толкование сектами, культами и отдельными людьми, что запросто может превратить действия на основе понятого иначе в полную противоположность заповедям. Об этом свидетельствуют славные, в кавычках, деяния инквизиции, конкиста, крестовые походы, завоевание Тибета буддизмом и вся кромешная история 20 века, перемоловшего десятки миллионов жизней. Однако Царство Божье на земле так и не наступило. Допустимые исключения из заповедей давно известны. Это убийство, совершенное при защите собственной жизни, умышленном либо безумном на нее покушении, лицом, утратившим психическую адекватность, в состоянии аффекта, при соответствующем социальном статусе – военнослужащий, солдат. Государства договариваются о том, чтобы воевали специально обученные люди военных профессий, а гражданское население не затрагивалось. Так сказано в Женевской конвенции, нарушаемой бесчетное количество раз. В случаях первом и четвертом граница – отделяющая необходимость от злонамеренности, крайне зыбкая. Поэтому точное определение ее в каждой конкретной ситуации всегда остается проблемой. Во все времена сохранялись две субъективные причины игнорирования закона «не убий» – фанатизм веры и присвоенная духовность. Когда кто-то заявляет во всеуслышание о собственной духовности, подразумевается и наличие тех, кто ею не обладает. Следовательно, вводится разделение на отстой и элиту, тех, кто владеет истиной, и тех, кто не имеет о ней понятия. Заповедь «не убий» и другие общечеловеческие ограничения встроены в нас фундаментальней, чем мы догадываемся. Это можно видеть на простом примере с едой. Казалось бы, какая разница человеку, что есть? Имеется хоть какая-нибудь еда, и нормально, можно жить. В общем-то, можно, но не совсем. Если вспомнить голод 1933 года на Украине, тогда умер мой дед, а отца трясло 60 лет спустя, когда он вспоминал об этом, примечание ВСБ. То в местах поголовной гибели населения встречались выжившие. Но это были людоеды, свихнувшиеся от своей еды и способа ее добывания. Части НКВД, входившие в мертвые села, расстреливали безумцев без суда и следствия. Дилетанты считают, что освоить йогу можно только при строгом соблюдении ямы-ниямы, и позитивное духовное развитие является непременным следствием практики, но это совсем не так. Когда в йогу приходят взрослые люди, они обладают уже сложившейся этикой и моралью, полученной в семье и закрепленной социумом. Грамотная практика очищает, дает силу и новые возможности, но прежние нравственные установки, как правило, сохраняются, в том числе и негативные, к сожалению. Если адепт обладает мощным интеллектом и силой воли, будучи при этом недобрым, жестоким, амбициозным или слишком властным, то по мере освоения йоги все эти отрицательные качества кристаллизуются, и к ним добавляется сила. Иными словами, мерзавец, успешно освоивший начальные ступени йоги, антаранга, получает все шансы стать мерзавцем выдающимся. «Но где же тогда ожидаемое воздействие ямы-ниямы?» – спросит меня. Парадокс в том, что сила приходит сравнительно быстро. И когда аморальные субъекты получают ее, то им больше ничего не нужно. Именно так формируются махасидхи и черные маги. Самьяма успешна далеко не у каждого, а с силой все гораздо проще. Сама по себе практика йоги духовность не порождает. Отрицание этого очевидного факта – демагогия, самообман, либо заблуждение. Не нужно обольщаться. Подлинная трансформация – плод тяжкой работы ума и души. А общее психосоматическое оздоровление с духовностью, как правило, не связано. Яма-нияма предназначена для эффективной социальной адаптации, обеспечения покоя души путем гармонизации желаний и потребностей. Этика йоге не присуща. Она введена в систему не для того, чтобы практикующий стал хорошим, но чтобы он уравновесился. Это всего одно из технических требований. Кто-то реализует йогу в рамках морали, кто-то аморальности. И что не редкость, вторые преуспевают больше. Однако всему есть цена. Окончательный расчет выносится порой за пределы бытия, но он неизбежен. Вот фрагмент дискуссии о махасидхах на конференциях сайта realyoga.ru. Отправлено пользователем Ают 11 января 2002 года в ответ на сообщение о духовности в йоге от Виктора 10 января 2002 года. Я хочу в соответствии с надеждами Виктора Сергеевича собственный вариант предложить, опираясь на автора информационной теории эмоций П.В. Симонова. Духовность в повседневности используется как слово, обозначающее нечто такое, что у меня хорошего есть, а у тебя недоделанного нет. И потому ты меня должен слушать и слушаться, пес смердящий. Такая трактовка духовности заманчива, но имеет определенные неудобства. А ну как оппонент раньше успеет отрекомендоваться духовным человеком? И вообще расплывчато как-то, недостойно нашего просвещенного времени. Симонов полагает, что наилучшим образом человека характеризует то, что ему больше всего требуется в жизни. Типа, кто любит выпить, а кто закусить, кто попа, а кто попадью, кто за больными ухаживать, а кто других больными делать. Предлагается считать духовностью доминирование в личной иерархии ценностей, потребности в познании, эстетичности и альтруизме. Чем более эти потребности преобладают, тем более человек духовен. Вы скажете, а почему же религия в этот перечень не вошла? Какого черта, действительно? Если ваша вера подвигает вас на альтруизм или кантаты сочинять, и так под определение духовности попадете. А если иноверцам мозги полоскать или еретиков щемить, то нечего и рядиться в духовные одежды. И атеистам духовность не заказана, что мне душу, которой нет, но которая иногда болит, греет. Доминирование потребностей индивида можно определять разными способами. Грубо говоря, достаточно продолжительным и внимательным наблюдением в разных ситуациях. Причем очень гармонирует со всякой восточной мудростью тот факт, что человек сам о степени своей духовности здраво судить не в силах, ибо иерархия потребностей лежит в области бессознательного, и процессы ее изменения там же. А сознание только по косвенным данным может об этом судить. Если какие-то механизмы психологической защиты не вмешаются и не помогут узреть истинную степень своей духовности. Ухожу от Симонова, размышляю самостоятельно. Йога есть некое универсальное вооружение, позволяющее человеку быстрее и качественнее осваивать любые знания и навыки, а через инсайты решать проблемы успешнее, чем раньше. Про ситхи не говорю, и без них весьма способствует. Как род вооруженности человека, вроде бы и к духовности отношения не имеет. Существует параллельно и может быть и к добру, и к худу. Но замечено многими практикующими, что кайф от йоги имеется. И хочется разобраться в ее сложных нюансах. Самоуглубление, познание. Вот практикующий и начинает давать крен в сторону повышенного внимания своим познавательным потребностям. Многими исследователями показано, что медитация развивает образное правополушарное мышление, что в частности способствует наиболее успешному врубанию в искусство и личным занятиям им. Вот и эстетические потребности в структуре личных ценностей заголосились. Кайф физический в йоге изрядно зависит от уровня достигаемого сосредоточения и общего успокоения, сбалансированности психики. Многие же нехорошие поступки проистекают или облегчаются именно от общей несбалансированности процессов возбуждения-торможения. Йога этому препятствует и с определенного уровня делает просто невозможными крайние проявления гнева, страха и прочие бяки. Если человек кайф равновесия поймал, то ему тяжело будет отказаться от него, и он вряд ли вернется к воровству и убийству. Хлопотно это и практике вредит. Потому не помню я что-то уравновешенных уголовничков, либо донжуанов. И убийцы спокойные редко встречаются. Обычно в кино. В натуре же большинство «спокойных» в кавычках убийц – личности акцентуированные, части шизоиды, либо психопаты. А благостного Дон Жуана и в кино не бывает. Так же, как уравновешенного завистника, либо глубоко мыслящего вора. Так что яма не яма сама собой врастает. Хотя если кто сходу человека в эти рамки поместит, гуру или папа с ремнем, это обычно способствует. Надеюсь, я показал, что занятия йогой постепенно помогают более глубокому сдвигу ценностных ориентиров человека в сторону духовности, в части эстетических и познавательных потребностей, а также препятствуют развитию в нем бездуховных тенденций. И сглаживают таковые уже развитые, причем тем сильнее, чем более медитативный и менее выпендронистый характер носит практика. Надеюсь, ясно, что классическая йога с этой точки зрения – метод номер один. С альтруизмом сложнее. Я как-то склонен думать, что он либо есть, либо уже нет. С йогой или без. Но тут имхо и все прочее бессильно. Имхо, in my humble opinion, по моему скромному мнению. Можно до опупения зубрить 10 заповедей. Винаю, моральный кодекс строителя коммунизма, беседы и суждения, еще что-то столь же возвышенное. Слушать парторга, батюшку или наставника-гуру. Толку? Ну, если только остервенеешь, потому как достанут до печенок. Но йога, как минимум, не хуже. Причем, в отличие от прочего, действует независимо от идеологической накачки. Метод, а не религия. Слабит мягко, не нарушая сна. Вот такой я оптимист. Извините за высокий штиль, но как еще рассуждать о духовности и хвалить свою практику? Конец цитаты. В контексте обсуждения связи йоги с духовностью нельзя пройти мимо живой этики и ее творцов. Опубликованные в последнее время материалы прояснили тщательно скрытые Николаем и Еленой Рерихами глубинные аспекты их действий, цели, к которым они стремились, и способы, избранные для достижения этих целей. Речь идет о работах Росова, Андреева, Декруа и Рябинина. Смотрите список литературы. Факты, приведенные в этих источниках, приводят к шокирующему выводу. Рерихи – величайшие авантюристы 20 века на ниве духовности. В кавычках. Хаббард, Кастанеда или Сёко Асахара им и в подметке не годятся. В то же время ущерб, причиненный воздействием шизотерического корпуса текстов Агни-йоги на незрелые умы, вряд ли искупит вся их научно-культурная деятельность. Отметим сразу, что данный вывод Святослава и Юрия Рерихов не затрагивает. Они вовлекались в дела родителей не по своей воле и, вопреки этому, внесли существенный вклад в мировую науку и культуру. За четверть века до Рерихов Даянанда Сарасвати искал в Гималаях настоящего йога, который нес бы живую традицию и являл собой полный спектр духовных проявлений. Не найдя ничего, он уничтожил все собранные тексты, посчитав их искаженными. Цитата из книги «Еще один круг карусели». Гостем, задержавшимся в ашраме, был известный индийский психиатр, принимавший участие в международном проекте, финансируемом Гарвардским университетом. Речь шла о маргиналах, людях с обочины. Некоторые его коллеги в Америке и Европе изучали наркоманов, dropouts, и уличных бродяг. Он в Индии собирался писать о садху и саньясинах. Психиатр сказал, что много времени провел в Гималаях, разыскивая людей, обладающих сверхспособностями. И как ученый, должен честно признать, что так никого не нашел. Он даже ездил повидать Саи Бабу, самого известного святого, с миллионами последователей как в Индии, так и за рубежом. Саи Баба произвел на него удручающее впечатление, самовлюбленный, напудренный, с накрашенными губами. Психиатр сказал, что многие из окружения Саи Бабы были людьми психологически инфантильными, нуждающимися в игрушках и отце. Как психиатра его тревожило то, что некоторые его пациенты стали учениками Саи Бабы. Тот убедил их отказаться от психотерапии и не принимать лекарств. И когда они все-таки возвращались за помощью, состояние их бывало отчаянным. Конец цитаты. В отношении эзотерических тусовок абсолютно справедливы слова Юнга. Групповой опыт оказывает воздействие на более низких уровнях сознания, чем опыт индивида. Коллективное постижение доктрины глушит ум гораздо сильнее, чем одиночное. Примечание ВСБ. Когда множество людей собираются вместе, чтобы испытать одну общую эмоцию, Суммарная психика, эманируемая группой, лежит ниже уровня психики индивида. И если группа очень велика, коллективная психика приближается к психике животного, вследствие чего этические достоинства людей большой организации подлежат сомнению. Психика любого большого сборища людей неизбежно опускается до уровня психологии толпы. Пребывание в группе является простым и легким путем следования, но групповой опыт не простирается глубже, чем мыслительный уровень индивида в этом состоянии. Изменения внутри вас происходят, но сохраняются ненадолго. Регрессивное отождествление с низменными и наиболее примитивными состояниями сознания неизменно связывается с обретением более высокого смысла жизни. Конец цитаты. Синхронистичность. Известно, что юный Рене Декарт принимал участие в схоластических диспутах. Участники одного из них никак не могли обосновать некое богословское положение. И когда пришла его очередь, он с блеском сделал это. Окружающие восхитились. Тогда он тут же доказал обратное, и его снова никто не смог опровергнуть. Он заметил тогда, что в любой момент времени в мире есть все слова. Из них можно построить все, что угодно, и это будет похоже на правду. Однако с равной вероятностью может быть и фикцией. Но если есть основания, учтены законы, показывающие ограничения, заложенные в природе вещей, любую конструкцию из слов уже не создать. Слова дразнят друг друга, показывая язык. Экзюпери. Если человек, говоря о духовности, не имеет реального опыта, владея лишь ограниченным смыслом интеллектуальных фишек, они, лишенные веса и субстанции, легко размениваются, как пешки в шахматах. Звучат так, будто чем-то наполнены, но на самом деле внутри пустые. Пища, в том числе и духовная, безусловно, нужна, но когда ее слишком много, либо она отравлена, подобно агни-йоге, это гораздо опаснее духовного голода. Духовность не может принадлежать кому-то и раздаваться, как милостыня. В работе «О духе, душе и теле» святой исповедник, архиепископ Симферопольский и Крымский Лука Воин Ясинецкий предположил, что кроме известных форм энергии, существует и духовная, наличие которой выделяет человека из биосферы. Йога – не запатентованный способ приобретения духовности. Если таковая и проявляется в ее адептах, то видимых причин этому нет. Единственное, что может быть установлено более или менее достоверно, это некоторые причины ее отсутствия. У Стругацких в книге «Понедельник начинается в субботу» есть персонаж – Саваоф Баалович Один, в незапамятные времена решивший уравнение совершенства. Теоретически он мог все, практически же – ничего. Ибо одним из граничных условий уравнения было требование, чтобы чудо и процесс его сотворения – не причинили вреда ни одному живому существу. Подлинный учитель не тот, кто сохраняет других, но тот, кто, помогая другим, сумел сохранить себя. Чтобы получить все, нужно отдать все. Душа и сила – это расходный материал тех, кто транслирует людям йогу. Наиболее трудно здесь, как и в жизни, увидеть свои ошибки. Стремясь к совершенству, мы пытаемся подражать великим, не отдавая себе отчета в том, что каким бы достойным восхищения ни был чей-то путь развития, повторить его нельзя. да и не нужным. Цитата. Главной заботой каждого учителя является не позволить своему ученику сделать что-либо такое, что швырнет его к помрачению разума и истощению. Каждому ученику необходима для страховки умеренность и сила. Конец цитаты. Сказки о силе. Стругацких. Том 1.4. Постоянной задачей каждого учителя, в данном случае Кастанеда говорит о магии, но этот принцип, безусловно, распространяется и на йогу, примечание ВСБ, является делать все, чтобы разум ученика чувствовал себя в безопасности. Один из моих друзей, которому йога помогла выжить, Юрий Анисимович Гурьянов, всегда говорил новичкам: «Я советую остерегаться инструкторов, учителей и гуру, которые назначают высокую плату и объявляют о своих сверхспособностях, якобы снизошедших оттуда, выдают сертификаты на право преподавания после нескольких семинаров, предлагают пранаяму и медитацию в начальной стадии обучения, советуют игнорировать людей, играющих важную роль в вашей жизни, помимо йоги, убеждены в том, что их путь является единственно верным, и плохо отзываются о других, наслаждаются чувством собственной значимости, утверждают, что передают тайное знание исключительно для посвященных и берут клятву хранить его в тайне. Пытаются сделать вас зависимыми от себя и от своих советов. Объявляют, что постигли все и вся. Отчасти согласен я также с участницей форума «Витамина», которая пишет: «Это не йога, если занятие длится меньше полутора часов, вам не говорят название поз, которые вы исполняете, в идеале на санскрите и перевод, осознавать, какой форме жизни вы сейчас подражаете, очень важный момент в практике. Если в силу физической подготовки вы не можете исполнить асану, а инструктор не предлагает облегченный вариант, а настаивает на исполнении изначального, даже через силу. Если, глядя на преподавателя, вы понимаете, что когда-то он был фитнес-тренером, хороший инструктор не только покажет асану, но и подробно остановится на том, как входить в позу и как выходить из нее. Если в конце занятия вам не дают шавасану, позу полного расслабления, если сразу по окончании первого занятия настойчиво требуют сообщить, будете ли вы посещать группу, проповедующий философию йоги обязательно поинтересуется, как вы себя чувствуете и каковы ваши впечатления, но не более, и никогда не потребует сразу плату вперед за серию уроков без пробного отдельно оплаченного занятия. Если занятия проходят в фитнес-центре и включены в общее расписание, если во время первого же занятия вам дают длительную медитацию, если первое занятие проходит в фитнес-режиме, я показал, вы повторили, без пояснений к каждой позе и вступительной краткой беседы о том, как вообще нужно исполнять асаны. И если между асанами не делаются релаксирующие позы, если вас торопят побыстрее заканчивать асану, потому что вас ждут другие, и вообще все происходит по свистку, все хором начали, все хором закончили. И последнее. Не советую входить в группы, где практикующих больше 5-6 человек. Редкий инструктор может уделить достаточно внимания и энергии такому количеству учеников одномоментно. Правда, мне встречались исключения, но они подтверждают правило. Истинный учитель йоги не видит существенной разницы между собой и другими, потому что знает, рано или поздно кончается жизнь, но не путь.